превосходная мизансцена. По крутым ступенькам лестницы я шел очень осторожно, остро сознавая весь груз ответственности. Не хватало еще уронить фонендоскоп и разбить мембрану. Это провалило бы все расследование. Я благополучно достиг первого этажа, спустился еще на пол пролета, и вдруг во всем доме погас свет. Как я уже писал, электричество отключалось и прежде, но всякий раз не долее, чем на несколько секунд, поэтому я остановился и решил подождать. Однако прошла минута, другая, а лампы все не загорались. У меня в кармане лежали спички, но как их достанешь и зажжешь, если в одной руке скрипка, а в другой футляр с драгоценным фонендоскопом? Делать нечего. Я осторожно нащупал ногой следующую ступеньку, потом другую, а на третьей поскользнулся и с ужасающим грохотом полетел вниз. Очень больно ушиб предплечье и ударился лбом так, что на какое-то время оглох и ослеп. Хотя последнее утверждать наверняка не берусь, поскольку в кромешной тьме и так было ничего не видно. Потом свет зажегся, и я обнаружил, что лежу на полу. Футляр со скрипкой отлетел в одну сторону, футляр с фонендоскопом в другую и раскрылся. Резиновые трубки беспомощно свисали со ступени, словно мертвые стебли. Я схватился за голову. В этом жалком положении и застал меня Холмс, прибежавший из подвала на шум. — Ничего не сломали? — быстро спросил он. — Кроме фонендоскопа, — прерывающимся голосом ответил я и зажмурился. На меня обрушился весь ужас содеянного. Холмс опустился на корточки и несколько секунд шарил рукой по ступенькам. Поднял несколько мелких стеклянных осколков, вздохнул, вытер пальцы платком. Однако вид у него был не убитый, а скорее задумчивый.
Что ж, это, пожалуй, было бы нечестно. Расследовать последние преступления XIX века, используя технологию XX, философски сказал он. Будем действовать по старинке, но для начала обретем гармонию.
Холмс достал скрипку, проверил, цела ли она, удовлетворенно кивнул и вынул из того же футляра сборник нот, небольшого формата, но довольно толстый. Открыл на удачу первую попавшуюся страницу.
Каприз Паганини. Значит, дело будет нервным, но скоротечным.
Он называл гадание по нотам камертоном расследования и придавал этому ритуалу большое значение. Сыграл несколько головокружительно порывистых тактов и оборвал мелодию, вновь стал перелистывать страницы сборника. «Господи, Холмс, до музыки ли теперь?» — в отчаянии произнес я. «Я все испортил. Никогда себе этого не прощу. Придумайте что-нибудь. Доставьте вы ваши...» «Тссс!» — шикнул он на меня.
«Я и думаю. А вы мне мешаете».
Я поднялся, придерживая ушибленную руку. На лбу, кажется, набухал изрядный желвак, но душевные страдания были острее физических.
Уотсон, на вас лица нет. Отдыхайте, мне ваша помощь пока не понадобится». «Нет-нет, никаких возражений», — пресек Холмс мои жалобные протесты.
Я повесил голову. Было ясно, что я утратил доверие моего друга. Он предпочитает продолжить расследование без меня. После того, что случилось, трудно было его за это осуждать. Он снова спустился в подвал, а я побрел обратно наверх. Соседняя дверь была нараспашку. Фандорин и Сибата куда-то исчезли. Я приложил компресс к руке, намазал лоб смягчающей мазью и улегся на кровать. Не могу выразить, до чего мне было тоскливо. Однако пролежал я не долее четверти часа. Пускай Холмс не нуждается в таком помощнике, но предаваться бездействию было невыносимо. Я прошелся по второму и третьему этажу. Безумная надежда, что хоть каким-то чудом, по невероятной случайности, я обнаружу хоть крошечную зацепку, любой след, заставила меня вновь ощупывать стены. Я даже опустился на четвереньки и попробовал, не отходят ли паркетины, но вскоре охладел к этому бессмысленному занятию. Вдруг до моего слуха донесся странный стук. Он шел откуда-то снизу. Я сбежал на первый этаж. Снова глухой стук, сопровождаемый отдельным лязгом. Совсем рядом, вроде бы из соседней комнаты. Стремглав, я кинулся туда. Это была бильярдная. В первый миг я отметил лишь, что в ней произошло какое-то изменение, но потом сообразил, в чем дело. Из трех окон два были непроницаемы, За ними не просматривалось ничего, даже контуров деревьев. Я хотел подойти поближе, чтобы разъяснить этот непонятный феномен. Внезапно за третьим окном, выходящим на лужайку, что-то заскрипело. Я подбежал к подоконнику. С той стороны на меня смотрел мистер Сибата. Слегка поклонившись, он захлопнул у меня перед носом деревянные створки. Лязгнуло железо, скрежетнул ключ. Вот в чем дело. Японец запирает снаружи ставни. Я вспомнил, что Фандорин отобрал у дворецкого все ключи. На что задумал русский сыщик? Заинтригованно я хотел выйти наружу, но дверь террасы была закрыта. Ближе всего отсюда был служебный ход, и я поспешил туда, по пути обратив внимание, что все окна первого этажа наглухо закупорены. Служебная дверь тоже не отворилась. Тогда я бросился к главному входу и на пороге встретил Сибату, который преградил мне путь.
«Очень созерею», — сказал он, учтиво кланяясь. «Теперь никто не может входить и выходить. Мистер Фандорин сдерер из дома бутырку».
«Что?» — поразился я.
«Бутырку. Запертую. Все окна и двери на замке. Осталось только одно горлышко», — показал он на парадный вход и изобразил, будто пьет из горлышка. «Если злодей Рюпен захочет попасть внутрь, он сможет пройти только тут».
Эта мера показалась мне довольно глупой, но я был не в том настроении, чтобы подвергать чьи-либо действия критике. Вряд ли в тот миг на всем белом свете удалось бы найти человека, придерживающегося более низкого мнения о собственной персоне.